уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 25 января. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Умные парни», и с нами политолог, член Общественной палаты и доктор экономических наук Иосиф Дискин. Иосиф Евгеньевич, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм, можно звонить 7373948. 413-й уже написал через СМС-портал. Венесуэла, очередная Ливия и Ирак, сколько можно терпеть? Путин покажет себя в этой ситуации?
Ну, значит, вопрос состоит в следующем. Тот-то обратился, он готов ехать воевать в Венесуэлу? Или это так общее пожелание? Нет, воевать, конечно, не нужно. А и Путин себе уже показал, он же вчера переговорил с легальным президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, выразил солидарность, и, но в ответ на это уже посол Венесуэлы в Москве сказал, что Венесуэла готова обратиться к России за помощью. Ну, политическая помощь, я думаю, что, безусловно, будет оказана. В ближайшие часы состоится заседание Совета Безопасности США.
Вы имеете в виду уже глобальный вариант. Наш-то Совет Безопасности уже обсудил.
Вот, значит, я прозевал. Вот, где была гарантия России и Китая, что никаких санкций не будет, что Россия заявила о том, что законность – это для нас не абстракция. Если будет необходимость оказать консультативную помощь, я думаю, она будет оказана и так далее.
Но американцы... Нет, подождите. Американцы в данном случае ведь уже говорят, что они собираются там спасать своих дипломатов.
Значит, никто им не собирается угрожать. Было сказано, что никаких мер против дипломатов...
Мадуро уже сказал, что им надо выехать, а они говорят, что они выехать не собираются.
Будут. Тогда единственное, что они будут лишены дипломатического иммунитета, а дальше никто против других мер принимать не будет.
Но вы так говорите, как будто бы единственный, кто на территории Венесуэлы сейчас может принимать решение, это Мадуро. Там есть еще один человек.
Решение может он принимать, потому что у другого человека средств исполнительной власти нет, поскольку армия, полиция и муниципальные и региональные органы все-таки подчиняются президенту Мадуро, зарплату, бюджет контролирует президент Мадуро, там могут быть органы гражданского неповиновения и так далее, там могут быть всяческие неприятности в стиле всяких цветных революций, но я думаю, что вопрос один, если что будет, если оппозиция решится на силовое сопротивление? Вот это уже серьезная проблема, потому что принятие силовых мер против гражданской оппозиции, а ясно, что будут провокации, ясно, что будут стрелять в Национальную гвардию, в полицейских. Тяжелая ситуация, непроста. Будет провокация гражданской войны. Ну, да.
Но все-таки мы...
Да, плохо.
Нет, понятно, что там ничего хорошего не происходит сейчас, но все-таки мы ведь говорим о том, что это легитимная власть.
Да.
Но, с другой стороны, мы не можем не видеть, что против этой легитимной власти, не знаю насчет миллионов, но сотни тысяч людей.
Да, безусловно. Вопрос, если они действуют в рамках законности и используют то, что собираться мирно без оружия, это их право, демонстрация и так далее. Вопрос еще раз говорю, что будет, если они будут активно разжигать гражданскую войну?
Ну, мы если сотни тысяч станут миллионами...
Ну, они уже есть миллионы, реально. И что?
Хорошо. Каковы наши экономические интересы в Венесуэле?
Вопрос ведь...
Зачем нам это все?
Это неправильно постановка вопроса. А вопрос состоит в том... Да, у нас есть относительно небольшие, несоизмеримые с китайскими экономические интересы в Венесуэле, но вопрос в другом. А весь мир смотрит на то, как Россия действует в отношении с жертвами империализма, и как Россия действует по отношению к тем, кого она считает своими друзьями. И это имеет огромный мультипликативный эффект. Ведь Сирия показала, что Россия является экспортером национальной безопасности. Вопрос же ведь был не только в экспорте вооружений, не только в советниках, а о том, что политическое влияние, консолидированная мощь позволила переломить тяжелейшую гражданскую войну в Сирии, и количество людей, погибающих там, сократилось на два порядка. Ну, это эмпирический факт. Возвращаются беженцы, да, не в тех масштабах, каких могли бы, но это возвращение уже превысило миллион человек. Миллион человек перестали страдать и так далее. Это реальные факты. Точно то же самое будут смотреть. Россия помогает стабилизировать ситуацию. Мы же предложили посреднические усилия, организацию национального диалога и так далее. Но представители другой Венесуэлы обращаются в американское посольство и участвуют в пресс-конференциях на территории США, они вступают в диалог. И не хотят никакого диалога. Но
вот вы проводите аналогии с тем, что в Сирии происходило, а наши слушатели проводят аналогии с Украиной. Они говорят, там тоже был легитимный президент Янукович, мы его поддерживали.
Ну, извините, и все закончилось? Нет, давайте вспомним. Мы поддерживали и приняли участие, не подписали соглашение в международное соглашение. Ну и что сделали демократические страны, проигнорировали собственные подписи и дали мятежникам захватить власть.
То есть все это... плохие, одни мы в белом.
Почему все плохие? Ну, безусловно, как вы считаете, это вообще морально ставить свою подпись и при этом не оказывать действия на тех, кто нарушает действующее законодательство? Нет. Извините, давайте вспомним. Уж коль мы вспомнили Украину. А кто был первой страной, которая нарушила принцип территориальной целостности Европы?
Кто же?
Германия, которая признала на следующий день абсолютно нелегитимные решения парламентов Хорватии и Словении. Не имели права парламента Хорватии и Словении принимать решение о выходе из Югославии. Не было у них так полномочий. В ответ на это Германия признает эти страны независимыми, и ведь тем самым предоставляла военные гарантии, а потом война и так далее.
Но Германия же не принимала их в свою...
Но тем не менее Германия обеспечила разрушение Югославии. Тем самым. Ладно. Заявив... Нет, это к вопросу...
Да, понятно.
К вопросу о том, кто в белом, а кто где.
Ну,
кто
молодцы все. Хорошо, Александр Фельдман пишет. Ну вот, если мы говорим про доллары, которые уходили или из Китая, или из России, или из каких-то других стран в эту самую Венесуэлу. Ладно, для Китая, пишет Александр, в самом деле вот все эти миллиарды – это крохи, но для нас то, что мы туда отправили, это солидный кусок. И он вспоминает, сейчас многие обсуждают это, что затраты на образование в этом году в Российской Федерации соизмеримы с той суммой, которую нам должна Венесуэла. И которую, возможно, мы потеряем.
Возможно, потеряем, но, тем не менее, Венесуэла поставляет нефть в погашении этих кредитов, в обслуживании. О чем разговор? Это же сегодня, пока действует легальный президент, он признает, это дополнительный мотив к тому, чтобы все-таки следовать международному праву. И Россия в этом смысле все время говорит, мы имеем дело с легальным президентом. Почему мы взаимодействовали с
Даже Россией? Если в это время при этом легальном президенте население нищает, инфляция, даже в каких количествах можно измерять проценты.
Ну, мы видели аналогичную ситуацию, между прочим, в Африке. Да, это правда, мы не можем диктовать суверенной стране правила их экономической деятельности.
Тогда ладно, с Мугабами ведь смирились.
Тоже, ну и смирились и здесь. Но с Мугабе, тем не менее, мы вели переговоры с его оппонентами, вели с Мугабе и говорили, ты поаккуратнее, без геноцида, без расстрелов, извините, обеспечили все-таки общими усилиями мирный переход власти в ходе голосования, хочу напомнить.
И все-таки наши слушатели, судя по всему, не могут понять главного. Ну вот этот Мадуро. Стран много в мире. Разные страны.
Да.
И вот 45-й пишет, у нас что, главное антиамериканин? Почему мы Мадуро-то поддерживаем?
По простой причине. Он сегодня выиграл выборы. Действующий Конституционный суд признал его законным президентом Венесуэлы.
Ну, Конституционный суд, при этом он так или иначе контролирует.
Нет, секундочку. Извините, если мы начнем вот таким образом рассуждать, я хочу напомнить. прямую аналогию. Были выборы президента Соединенных Штатов. Бывший президент, вице-президент Соединенных Штатов Эл Гор говорил: «Я победил на выборах». И говорили: «Иди в суд». Он пошел, и мы все видели. Те суды, которые назначали демократы, голосовали за него. А поскольку Верховный суд формировали республиканцы, те сказали, что не допустим пересчета голосов. И чего? И тем не менее Гор сказал: есть легальные инстанции, я вижу, было заявление, мы знакомы с Гором довольно хорошо, я помню наш разговор. Нет, никаких его говорили. Акции неповиновения, обратись к людям. Нет. Я не хочу разрушать свою страну. Есть действующие судебные инстанции, я признаю компетенцию. Но
давайте не будем говорить о компетенции судебных инстанций в Соединенных Штатах Америки.
А давайте
истории.
Будем. Вот какие
из истории...
есть...
А, окей.
Извините, мы же считаемся судебными инстанциями, которые вчера вынесли...
Но других в Венесуэле нет.
Да.
Понятно. Есть законность, а есть справедливость. Есть... Мадуро законен, но с ним плохо жить, пишет Нефман.
Извините меня, но вы же не убедили большинство венесуэльцев в этом. Венесуэльцы в большинстве своем, бедные венесуэльцы, при нем живут лучше.
Хорошо.
Средний класс, да, выступает, ему стало жить хуже. Да, ну что вот, и при этом что сделал Мадуро? Попросил экспертов Министерства экономики и финансов России приехать, помочь ему найти выход из кризиса.
Вы даже не представляете, как часто вспоминают, это не Глазьев ли был советником Мадуро? Мол, Глазьев такое насоветовал, вот
нет,
результат.
Нет, не он. Нет, совет только сейчас, 3 месяца назад, он обратился, и попытка выйти из инфляционного кризиса, поскольку Россия выходила из инфляционного кризиса, мы помним 92-й год и какие проценты инфляции месячной были тогда. Вполне сопоставимы.
Хорошо, американцы ведут войска.
Американцы торопятся, потому что высокие цены на нефть создают предпосылки для того, чтобы дополнительные доходы плюс желание изменить экономическую политику и дают значительный шанс стабилизировать экономическую ситуацию. Поэтому американцы торопятся.
Сразу несколько человек пытаются еще одну неожиданную аналогию проводить и спрашивают буквально следующее. Чем Гуайдо отличается от Пашиняна? С Пашиняном же мы согласились.
Извините, проголосовал парламент.
Так за Гуайдо парламент наверняка проголосует завтра же.
А парламентская республика? Извините, Венесуэла президентская. Хочу напомнить, полномочия разные. Поменяли конституцию.
Все легитимно.
Все легально, нелегитимно. Давайте не путать разные вещи.
О, да. А американцы ведут войска, пишет Константин. Европа их поддержит. Ну, вот немцы, например, они сказали, мы вообще-то поддерживаем. То они же не говорят о поддержке, но говорят, мы вообще-то поддерживаем, но мы ждем, когда будет общая оценка от Евросоюза. И что тогда нам делать?
Отвечаю. Большего подарка Мадуро, чем введение хотя бы намерений реальных ввести войска с США, не существует. В этот момент все, ну, надо понимать менталитет Латинской Америки. Крик «Бей гринго» раздастся по всей Латинской Америке сразу. О чем вы?
Да, то есть даже на фоне Мадуро «Бей гринго» все равно?
Безусловно, потому что националистические ценности там гораздо важнее, чем любые другие. В тот момент, когда США заявят, что они возвращаются к политике канонерок, будет лучшим подарком Мадуро, потому что он немедленно объявит этих предателями, слугами американцев, тем, кто продает национальные патриотические заветы Боливара, и переструктурирование ситуации произойдет немедленно.
Иосиф Дискин, политолог, член Общественной палаты, доктор экономических наук.
Я убежден, что эксперты в Соединенных Штатах, кстати, национальный бюджет, это прекрасно понимают.
Ну, тогда вы должны сказать, если все так все прекрасно понимают, вот этот вот, это даже было похоже на фальстарт, вот эта поддержка со стороны Трампа.
Нет.
Зачем так торопиться?
Торопиться, безусловно. Моральная поддержка, да. А вот введение войск, Американцы очень не любят, когда в их страну возвращаются гробы, покрытые звездно-полосатым флагом.
В эти минуты глава МИД Франции призывает Мадуро прекратить все виды притеснения оппозиции. А вам не кажется, что там что-то забуксовало?
Взаимно. Там, конечно, забуксовало.
Но это кому на руку?
Мадуро, конечно. Конечно. И именно поэтому... Да, политическая поддержка, приверженность принципам демократии и те, кто выступает с лозунгом о демократии и то, что Мадуро нелегитимен, это одна история, но российская позиция президента была всегда: мы работаем с легальным правительством. Пока Порошенко не скатился с колес, с ним работали же, и президент стоял на этом легальном правительстве: мы не работаем с оппозицией. Я-то считаю, что это неправильно, гражданское общество должно работать с оппозицией, не государство, нет. Но это уже другой вопрос.
Ну, тут уж мы говорим даже не внутри государства, а между государствами, может быть, вообще сложно.
Ну, почему? Например, межгражданские общества разных стран дружат, взаимодействуют, могут вести диалог.
Ладно, по поводу диалога между гражданскими обществами. Ольга Скобеева, вы знаете,
да,
такую тележурналистку.
Знаю такую, да.
И вы наверняка видели, что с ней произошло на парламентской ассамблее Совета Европы.
Да, ну просто безобразие. Я считаю, так, что служба...
Безобразие в какой момент случилось? Когда она начала говорить вот так, как она начала, или когда ее толкнули?
Имеют право в ответ на любые разговоры, ответ разговоры. Когда любого гражданина применяют физическую силу, тем более, когда мужчина с женщиной, это, во-первых, просто позор. Я считаю, что это находится за гранью, тем более в России, в российской оценке, где отношение к женщине вполне себе специфическое, эту специфику я всячески приветствую.
И вот. Все-таки, вот если мы пытались бы сейчас с вами разговаривать, и пришел бы третий человек, который бы мешал нам это делать, что бы делали мы?
Я, например, позвал бы службу безопасности.
И? Да.
Попросил бы
это аккредитованный корреспондент, он тоже имеет такое же право.
Не имеет, потому что если разговаривают два, говорят: извините, у нас частная беседа, прошу вас в нее не вмешиваться.
Так она перебивала, пишет Виталий, если это она... же некультурно, ее попросили помолчать.
Ее попросили помолчать, она не смеялась, есть для этого люди, которые наделены соответствующими полномочиями. Руки распускать не дозволено никому, тем более по отношению к женщине.
Ну, ладно, кто руки распускает, они пусть сами разбираются, это украинцы так выглядят. А вот то, что российские журналисты показывают себя так на международной арене, это проблема?
Ну, проблема. Я, ну, с моей точки зрения, я так бы не действовал. Я думаю, что это ненужный способ демонстрации своей позиции, ненужный. Здесь существуют способы другие, более корректные. Еще раз, это вопрос моей личной оценки, моего воспитания. Я вполне допускаю, что я уже сильно не актуален.
Но, и все-таки вопрос ведь в другом. Должен быть журналист журналистом или, скорее, гражданином?
Поэтому можешь ты не быть, но гражданином быть.
Мы знаем.
Да. А вот с моей точки зрения...
Но поэты-журналисты это разные штуки.
Не может быть журналиста, который не является гражданином. Другой вопрос, конечно, гражданин может не быть журналистом, но не может быть, на мой взгляд, журналиста, который не является гражданином, которым не движутся ценности гражданской активности и гражданская ответственность.
Так вот, один из наших слушателей, когда мы обсуждали это буквально там часом раньше, он пытался говорить: ну подождите, если российский журналист стоит вот в данном случае рядом с украинскими политиками, которые говорят: русские террористы, он должен остановить это?
Во всяком случае...
Но он гражданин.
Он гражданин, но он... Профессиональные ограничения. Если он говорит: русские террористы, на мой взгляд, если он там крикнет, что вообще говоря, это ложь, мы это знаем. Ну, еще раз говорю, для меня это все трудно. Потому что все эти современные ухватки находятся за пределами моего вот этоса. Я не побоюсь этого слова. И в жизни я бы... Нет, ну, во всяком случае, если бы я не был оккорбленным журналистом, я бы, конечно, врезал по физиономии за заявление «русские террористы», принимая на себя все последствия этого действия.
Но последствия этого действия...
В том числе административные и уголовные
ответы. Это я понимаю, но последствия этого действия, это ведь не только ваши личные проблемы.
Нет, если я действую как гражданин, не будучи облеченными, в качестве члена общественной палаты, я
вот
такого сделать...
Вот, к примеру.
Я этого сделать не могу, конечно, потому что это будет дискредитация палаты. Но при этом, конечно, я найду способ высказать, слава богу, именно этот статус дает мне возможность высказать, что я думаю по поводу этих типажей. Людьми их назвать довольно трудно.
Типажи? Дискредитация. Давайте вот от этих, об этих словах чуть поподробнее. Когда облеченный властью человек, может быть, из лучших побуждений... Но мы опять возвращаемся к этой истории. У нас очень много необычных заявлений со стороны чиновников. Когда облеченный властью человек пытается объяснить, почему надо заплатить деньги молодой мамочке, которой до 30 лет, и почему не надо платить той мамочке, которой больше 30
лет. Я читал. Там немножко другое.
А что?
Там говорилось немножко о другом. О том, что у мамочки больше 30 лет, другие, меняется система ценностей.
Поэтому ей можно не платить.
Нет, этого она не говорила.
Не говорила?
Не говорила. Я читал текст. Не говорила, что ей можно не платить.
Мы опять вырываем из контекста.
Да. Она говорила только о том, что здесь меняются ценности, что для нее ребенок уже сам по себе так важен, что она начинает думать уже не о заработке, а о ребенке. Вот. Я еще говорю, ну, косноязычное высказывание. Ну, косноязычное. Можно было бы это сказать яснее, вот примерно так, как я, но... Мы имеем тех чиновников с тем уровнем подготовки, как их имеем. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать.
Нет, подождите, нет, это важно. Мы имеем тех, которых... А нам же их не прислали с другой планеты.
Не прислали, нужен постепенный отбор.
Значит, вы такие.
И мы такие. И мы такие. Давай, у нас точно чиновники не сильно лучше и не сильно хуже того гражданского общества, в котором мы живем. Нужно, конечно же, это большая проблема. И почему так сегодня стали реагировать? Резко возросла нравственная чувствительность гражданского общества. Если раньше против подобных заявлений выступало 5 правозащитников, то сегодня это вызывает широкое общественное негодование. Новые критерии. Соответственно, новая селекция чиновников.
Хорошо, значит, одна чиновница, которую неправильно поняли, сказала, а просто объяснила, почему одним надо давать деньги, другим не надо давать деньги. Я правильно понимаю?
Ну, она пыталась объяснить неудачно.
Ну, после этого ведь не стали давать деньги тем, кто рожает после 30. Ну вот. А теперь другая. Это уже сенатор Бокова, которая выступает с инициативой регистрировать все мобильные телефоны. Тут мы должны платить деньги по 100 рублей, правда, в правительстве уже сказали, что вот как раз против денег они выступают. Но регистрировать надо, говорят они, и мы начинаем выяснять, что, возможно, регистрировать начнут вплоть до счетчиков. Что это?
Ну, мобильные телефоны, еще раз говорю, мы сегодня, первых, есть реальная проблема. Проблема терроризма. Есть реальная проблема, мы за нее дорого платим и так далее. Есть огромный запрос на «примите какие-нибудь меры, чтобы этого избежать». Да, люди не очень готовы соразмерять лекарства и болезнь. Иногда готовы придумывать лекарства, которые хуже самой болезни. А проблема в целом в ряде стран, в том числе мы с Китаем сегодня очень внимательно смотрим, там обязательно регистрация. Берут прямой аналог и смотрят. Моя позиция. Сначала, прежде чем предлагать, давайте обсудим и убедим людей либо в необходимости, либо вне необходимости такого решения. А принимать решения, затрагивающие миллионы людей, сходу – это плохая политика. Плохая политика уже затрагивает эмоционально людей. Люди, отключая при эмоциональной реакции, отключают основания, разумные соображения за и против и так далее, получается негативистская оценка, что бы только не делал.
Юрий Дискин, политолог, член Общественной палаты, доктор экономических наук. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Это программа «Умные парни», радиостанция «Говорит Москва». В пятницу, 25 января, меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – политолог, член Общественной палаты и доктор экономических наук Иосиф Дискин. Во-первых, 692-й спрашивает. Ну, учитывая то, что мы говорили до новостей, чиновники решили, что они правящий класс?
Да нет, просто реагировать. Они говорили еще больше глупости. На их глупость стали реагировать острее. Это изменился в этом общественная атмосфера. Это нужно учитывать. С одной стороны, довольно проявить небольшое терпение, а с другой стороны, нужно чистить чиновничью публику. Раньше они, господи, через губу разговаривали, так сказать, творили, что хотели, коррупция цвела на местном уровне вообще без всяких сдержки и так далее. Сейчас существенно улучшилось, общество стало острее реагировать. Ну, надо это понимать и чистить чиновников, и при этом их воспитывать. Объяснять им, как надо разговаривать, повышать культуру, но при этом я хотел бы обратить внимание, что и культуру гражданского общества помешать не сильно не мешало, поскольку как только я начинаю читать какие-нибудь блоги, у меня уши заворачиваются просто трубочкой.
Но смотрите, вот когда у вас уши в трубочку заворачиваются, понимаете... Ведь они не от недостоверной информации. Я сейчас про другое просто. Вот нам бы тогда бы надо бы с матом и руганью, и бороться. А мы начинаем бороться, я перевожу уже к этому законопроекту, который приняли в Государственной Думе, с недостоверной информацией и ответственность за оскорбление власти в интернете.
Ну,
или от этого тоже уже заворачивается?
Это я не знаю, но я считаю, что здесь, при том, что я хочу сказать, я к Лишусу отношусь хорошо, мы давно знакомы, много взаимодействуем и так далее, мне это кажется перебором. Но, с другой стороны, тот развязный способ оценки действий властей, распространение абсолютно недостаточно. Я, например, вдруг читаю в уважаемом информационном агентстве данные о том, что программа территориально-пространственного развития страны ведет к сдаче территории страны иностранным державам.
Я же чьё-то мнение.
Секундочку. Мнение – это правда, но мнение не должно быть намеренной ложью, подчеркиваю, намеренной. Если человек хорошо знает подлинное реальное дело, а он профессионал и распространяет заведомо ложную информацию, я бы не предлагал не ту ответственность, которую предложено в законе. Это должны делать структуры гражданского общества.
Все-таки, вот смотрите, раз вы об этом заговорили, это получается что? Я задаю Иосифу Дискину вопрос. Он намеренно, я же об этом не знаю, а он мне отвечает и что-то при этом намеренно делает не то.
Секундочку, характер намеренности определяют те, кто имеет об этом информацию. Коллеги имеют информацию о том, что он знает, что не знает. И так далее, профессиональное сообщество.
Подождите секунду. Хорошо, да. Профессиональное сообщество. Значит, если я при этом спрашиваю Иосифа Дискина о чем-то, что не касается его профессионального сообщества, он высказывает свое мнение по тому или иному вопросу, да. Он уже не может этого говорить. А вдруг он что-нибудь не то скажет?
Нет, могу, но при этом он должен сказать, что я здесь не профессионал, я высказываю уже не экспертное, а сугубо личное мнение.
Подождите, это всегда будет оговорено. Даже тот пример, который вы привели, там будет сказано по мнению такого-то.
Нет, секундочку, по мнению такого-то, если он в данной области профессионал, он не может, не должен, по крайней мере, как гражданин, высказывать заведомо ложное мнение, не расходящее с его профессиональным суждением, которое он высказывает в инекс-средах.
Подождите, когда 514 пишет, но тогда ведь придется доказывать умысел, и в результате мы все равно придем к посадке за мысли и мнение.
Не надо посадки. Не надо, зачем? Посадки, я же о чем сказал?
Нет, это вы сказали, что быть... вы как раз, да.
Да, это должно быть не посадки, это должны быть, либо, извините, сказать, что, извините, давайте-ка лишим его докторской или кандидатской степени, если он высказывает мнение абсолютно непрофессиональное, либо давайте оценим его гражданскую позицию, когда он в одной среде профессиональной говорит одно, а зарабатывает себе общественный статус, высказывая мнение, расходящееся со своим профессиональным знанием. И, кстати, я хочу сказать, что у нас, к сожалению, вот комплимент могу сказать, вот «Говорит Москва» относится к вполне профессиональным СМИ. Желтые СМИ, там может быть что угодно. Но те СМИ, которые считают себя качественными, должны следить за тем, что либо приглашать экспертов, которые эксперты, либо давать, не давать возможность
еще
держать
раз.
Планку.
Значит, мы не даем возможность таким образом или ограничиваем слушателей вправе слышать разные мнения.
Разные мнения находите тех, кто придерживается иной, а иного мнения.
Но имеет право его иметь.
Да. Нет, имеют право все.
Профессиональное право.
А профессиональное право, которое придерживается другой точки зрения и базируется на экспертной профессиональной аргументации. Это не должно быть демагогией.
Хорошо. А, тут просто Виталий пишет, профессионально у нас что, непогрешимые люди?
Почему? А... Нет. Разные. Где могут быть разные точки зрения. Нет,
просто вот только он вспоминает заведомо... историю. Был такой эксперт, который решил, что мальчик, которого сбили, пьяный.
Секундочку.
Ну, это же, он был эксперт.
Его же лишили потом этого.
Потом, да.
Да, так вот, это и есть. Тогда человек, который будет высказывать заведомо ложную информацию, будет понимать, что есть Божий суд. И Божий профессиональный, гражданский и так далее. Санкции поддерживают норму.
Хорошо.
Когда сегодня эксперты безответственны и не рискуют ни своей репутацией, ни статусом, они начинают зарабатывать свой статус,
высказывают... Иосиф Евгеньевич.
Да.
Константин 692 пишет, что хороший эксперт всегда найдет форму, чтобы сказать, что он хочет сказать.
Замечательно.
И про дорогие часы, и про замки за морем.
Нет, секундочку, секундочку. Но тогда хороший эксперт не может предъявы журналисту о том, что у него, не будем называть фамилию, что у него вилла в Италии. Потому что у него нет ограничений на это.
А подождите, а претензия не в том, что у него ограничения есть, а он купил?
А в чем?
Хорошо.
А в чем претензии? О том, что человек много зарабатывает? Извините, это пошло и отвратительный популизм, чем отличается тот, кто кинул предъяву.
Ну, Александр Фельдман, например, считает, что это была претензия в аморальности, раз уж мы заговорили об этом случае.
А в чем аморальность? В том, что человек высказывает патриотическую позицию, или, извините меня, тогда что, я очень люблю Джотто и регулярно езжу смотреть капеллу Скровенья.
Да, но если вы будете жить где Джотто,
почему?
Могут быть вопросы.
И что? Я там лекции читаю.
А если человек ругает Запад, он
же не
может держать...
Запад ругает, он
Америку. Он сам сказал, что он Италию не ругает.
Не Европу не ругает.
Не, он там прямо написал, вы где-нибудь видели, да. Что, мол, Италию я ругаю.
Да.
Хорошо.
В чем? Это моральные оценки, не экспертное суждение.
Смотрите, значит, это должен быть эксперт.
Да.
Значит, он должен быть облечен какими-то званиями, должен быть облечен...
Нет, он должен быть признан своим сообществом в качестве такового.
Прекрасно. Тут на днях чуть не присудили звание почетного академика Валентине Матвиенко.
Не академика, а профессора.
Хорошо, почетного профессора.
Академика нет.
Почетный профессор Российской академии наук, да. Валентина Матвиенко или патриарх
которая
Кирилл. Там
сама,
два варианта было.
Которая сама сразу же отказалась и сказала, ребят, не занимаюсь я профессиональной наукой, не надо этого делать. Так Валентина Ивановна, мы знакомы, извините, дама, так, не могу сказать сколько.
Так вот нельзя ее было бы спрашивать как эксперта? Я вот ведь к чему.
А как... Но в качестве эксперта в области законодательства, государственного строительства...
Человек не раз доской почета отмечен, подождите. Ну, а вы
подождите, говорите... она точно эксперт в силу своих функциональных обязанностей. В силу опыта государственного, я хочу напомнить, первый вице-премьер, мэр города, немаленького.
И наверняка кто-то найдется, кто усомнится в качестве экспертизы со стороны этого человека. Но и потом мы вернемся к этому законопроекту.
Вопрос ведь не в качестве экспертиз. Я хочу напомнить, заведомо ложное высказывание, противоречащее тому, что этот человек говорит в профессиональной среде.
А вдруг в этот момент этот человек говорит заведомо ложные вещи?
Заведомо ложные – это аморально. заведомо ложный. Если он в профессиональной среде говорит одно, а в средствах массовой информации и блогах говорит другое, это отвратительно, и должно быть за это санкции гражданского общества.
Ну, в общем, наши слушатели понимают эту историю так. Был бы человек, а статья найдется.
Ну, можно, извините, слушатели свободны принимать в свободной стране, как они считают тоже. Я высказал свое мнение, что это должны быть механизмы деятельности гражданского общества. Репутация и статус должны при наличии заведомо ложной... Еще раз, заведомо ложная простая. В профессиональной среде одно, а здесь другое.
Когда вы говорите о вот этой заведомости, жесткости... Хорошо, Айрат пишет, зачем нам лишние законы? Есть закон о клевете, все.
Это не клевета. Клевета направлена против человека.
Ага. Хорошо. Гражданское общество. Вы просто неоднократно в разных темах все это вспоминали.
А я про него, я же там, извиняюсь, служу.
Это самое гражданское общество. Вот это сутки прошли, вот за сутки новости, да. Сообщения. Значит, на авиамоторной для инвалида поставили пандус. Сломали. А в Новосибирске инвалидам дали... Или дали, как-то выделили. Ну, в общем, парковочное место.
Да я все в курсе.
Выгнали.
Ну,
что... вот это гражданское
нет.
общество?
А почему? Гражданское общество и сообщество тех, кто исповедует ценности гражданской активности и гражданской ответственности. Почему оно, почему этих мерзавцев, не будет слова, относить к гражданам? Только потому, что у них паспорт? Нет, этого недостаточно. Гражданское общество, еще раз... Те, кто исповедует ценности гражданской активности, гражданской ответственности.
Ну, в общем, грубо говоря, если вам не нравится вот эта история с инвалидами, значит, вы должны остановить, кто пытается мешать инвалидам. Как конечно. Гражданское общество.
Конечно.
Но этого не происходит.
Ну, не происходит, значит, надо что делать? Других писателей у меня для вас нет.
Ах.
Извините, но не
других
происходит.
Других чиновников, других писателей.
Секундочку, значит... Нетерпение не есть политический аргумент, говорил ныне забытый вождь мирового пролетариата. Необходимо прилагать усилия для того, чтобы принципиальность гражданской позиции стала актуальной. Я об этом говорю своим коллегам, кто плохо работает в общественных советах при министерстве. Они не проявляют должной принципиальности. Ответственность должна проявляться и активность в структурах, и мы должны заниматься и об этом говорить. Должна быть упорная работа по гражданскому воспитанию. Патриотизм без гражданской ответственности неизбежно ведет и к экстремизму. Я об этом говорил ни раз, ни два и ни пять.
Тут я просил бы вас надеть наушники, наши слушатели присоединяются к нам, но пока вы надеваете наушники, прокомментируйте про заведомо ложную. 162-й вспоминает советские времена и пишет, была такая 70-я статья Уголовного кодекса?
Да.
Или что такое УР? Ну, не знаю. В общем,
УК, наверное.
Ну, наверное. Просто УК РСФСР, он пишет. Так вот, заведомо ложные считали информацию, что в магазинах колбасы нет. Ну, ведь ее же не было.
Я ведь о чем говорил? Я говорил только о том, что это может быть применяться только к людям, которые занимают экспертную позицию. Так, если люди высказывают с позиции «одна баба сказала», это их право.
Вы можете представить себе, что в советское время какой-то эксперт мог выступить с позиции «колбасы в магазинах нет».
Были такие, почему же? На заседаниях научных советов институтов Академии наук говорили, как это?
Просто народу об этом не рассказывали.
Ну, просто не их задача была в лекциях общего знания, они говорили другое. Вот там была заведомо ложная информация.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Простой вопрос. Если США все-таки предпримут военное вмешательство в Венесуэлу, на ваш взгляд, чем может ответить Россия?
Поддержкой консультативной, материально-технической поддержкой законного правительства Венесуэлы, если оно за этой поддержкой обратится.
Ну, оно вроде как собирается обратиться. Тут очень многие вспоминают историю с так называемыми зелеными человечками. Или здесь это не работает?
Я извиняюсь. Я хочу только напомнить, что основу нашей поддержки составляли вооруженные силы Российской Федерации, которые легальным образом были дислоцированы на территории Крымского полуострова.
«Единая Россия», кстати, заявляет, что введение платной регистрации устройств с выходом в интернет – это надуманный побор с людей. Это вот срочное сообщение, которое в эти минуты появляется.
Ну, могу только солидаризироваться.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. Иосиф Евгеньевич, вы идеальный респондент для такого вопроса. Вот чиновников сейчас больше, чем в Советском Союзе. В то же время вот такое мнение подвесили в атмосфере, что чиновники неэффективны, что только частный сектор эффективен. Так что, чиновники дебилы, получается? Или это специальный миф культивирует?
Нет,
это...
вот без жестких вот таких вещей.
Нет, ну, каждый...
Как предположение.
Неэкспертная
же позиция. И предположение, кстати. Да. Да.
Значит, первое. Есть такая... Была Нобелевская премия, была получена за доказательство того, что... не может быть государство, устроенное по принципу частной фирмы. А необходимо, вот не может, потому что общественные блага должны предоставляться на основе другого механизма, частью которого являются чиновники. Поэтому, конечно, и я, например, знаю огромное количество чиновников, профессиональных, активных, ответственных, и таких, в общем, большинство. Во всяком случае, на уровне... федеральных министерств и ведомств не всегда...
Тогда чего их так много стало?
Чего их так много? Есть миф, есть проблема, нужно создать систему контроля или регулирования. А если есть создать такую систему контроля и регулирования, надо поставить чиновника.
Но почему?
Это непрофессиональная реакция.
Но эта реакция работает уже много десятков лет. Нам каждый год рассказывают, что чиновников будет еще меньше.
Это работает, потому что надо, вот сейчас это гигантская проблема, нам надо менять принципиально подходы к системе государственного муниципального управления. Не контролировать каждую дыхание, нам нужно, чтобы чиновники решали проблемы.
Другая... Они решают, вот срочное сообщение, Минпромторг запускает тестовую маркировку шин, покрышек и текстиль.
Правильно.
Это правильно?
Конечно.
Ну, так значит, их станет еще больше.
Чиновники тут совсем ни при чем. Тут я узкий профессионал, я президент компании.
Я понимаю,
компании,
поэтому я вам и говорю.
Президент компании, который занимается маркировкой труб. Вот почему? Любимое занятие. Контрафакт – это некачественные шины, это погибшие люди на дорогах. О чем разговор-то? Шинами – это вообще проблема. Контрабанда, когда некачественные шины идут из сопредельных государств через дыры в таможенном пространстве, это просто наша с вами безопасность.
Ну, в общем, возвращаясь к нашему следующему разговору, это заведомо ложная шина.
Да. Но только чиновники тут ни при чем, это все автоматизированные системы. Это вообще не требует дополнительных, это требует некоторых денежков небольших. Потому что одна маркировка шины будет стоить порядка 8 рублей. Кто знает, сколько стоит шина, понимает, что 8 рублей тут незаметная. Вот.
По копеечке вот. Рубли получаются.
Нет, оно, конечно, но жизни человеческие несколько дороже. И потери транспорта, аварии на транспорте, потери грузов заведомо перекрывают. Мы только что говорили про общественное благо, да? Чем заложить?
Так и регистрация ПМИ и всех этих устройств тоже стоит копейки. А вроде как на благо.
Как только начали маркировать шубы, количество серого торговли шубами, не прошедшими таможенный контроль, сократилось в десятки раз. Доходы бюджета перекрыли затраты на порядок.
Тогда это говорит о том, что, в общем, все, что происходит в обществе и в экономике, и не только в экономике, надо как-то маркировать.
Принят такой закон о том, чтобы избежать, например, чтобы в лекарствах содержались лекарственно-содержащие препараты, а не плацебо, идет маркировка лекарств. Что делать? Мы имеем то, что имеем. А механизмы, ведь как раз наоборот.
Нам говорили о том, что вот это все отрегулирует рынок.
Это вот те, кто говорили, надо лишать дипломов экономистов. Я еще раз сказал, на эту тему есть Нобелевская премия, полученная ровно за доказательство того, что рынок этого не решает.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Прошу.
У меня такой вопрос. Вот события в Венесуэле связывают с тем, что у нее большие запасы нефти. Но когда были события в Латинской Америке, там у Соединенных или Объединенных Фруктов, было понятно, кто лоббирует это дело, потому что госчиновник...
Ну, имелось в виду там Боливии.
Угу. Да, а вот сейчас какие финансовые круги это лоббируют, и почему об этом никто не говорит? Почему вот это все
это говорят?
Вот именно.
Говорят, почему? Как раз на эту тему говорят о том, что одна из... ведь с чего началось действие Уго Чавеса? Национализация и постановка под контроль всех нефтяных ресурсов под контроль государства. И Венесуэла кормила половину социалистических государств в Латинской Америке. Платила, ну как, оплачивала услуги кубинских врачей в Венесуэле и так далее, огромные программы социальной поддержки.
О значении Кубы в Венесуэле вообще надо отдельно говорить, насколько я понимаю.
Раньше, не сейчас.
Думаете?
Сильно подсократилось. Примадура сильно подсократилась, а тот политический контроль Кубы, на который вы намекаете, он уже почти ушел. А это, кстати, создало предпосылки для недостаточного качества систем безопасности и то, что разгулялась оппозиция. А при прежних Барбудос это бы поубавилось бы довольно быстро.
940-й возвращает нас к контрафакту, который, как вы говорите, да, надо проверять, помечать и так далее. Он говорит, ну, слушайте, мы же понимаем, и практика показывает, контрафакт продавать будут все равно.
Нет, не
будут. Но в результате этой системы подорожает легальная продукция.
Неправда. Потому что ему невозможно проникнуть. Вы не сможете контрафактную продукцию пробить на кассе.
Но просто... как раз говорят, вот любое устройство по e-mail тоже не сможет выйти в интернет.
Нет, насчет это давайте мы...
То же самое.
Нет, не то же самое. Мы все-таки, извините, лекарства, шины, трубы. Вы же представляете, что
дефиль.
Текстилем не уверен, я выступал.
Но это будет 1 марта.
Я выслушивал и говорил, что, ребята, тут не надо так торопиться. Прежде всего, необходима маркировка оборонной продукции и критической инфраструктуры, там, где возможны, ну, не дело, чтобы
утекать. А как-то можно, Сашка пишет, а как-то можно маркировать чиновников?
Давайте попробуем. Я готов заняться этим проектом. А существуют методы их маркировки путем общественной оценки результатов их деятельности.
Да?
Нет, результаты их деятельности. Для чего все-таки здесь сидит перед микрофоном автор закона об общественном контроле? О чем вы? Это тоже механизм маркировки чиновников.
У нас многие считают, что автор закона есть, закон есть, а контроля нет.
А частично есть. Постепенно сегодня как раз обсуждали. Ну, недостаточно. Есть, но недостаточно. Еще раз говорю, и здесь уже не вопрос закона.
Это потому, что общество слабое или государство сильное?
Общество слабое. Принципиальность тех людей, которые участвуют в деятельности общественного контроля, к сожалению, корыстные мотивы просматриваются, а там, где нет корыстных мотивов, там недостаточная принципиальность.
Иосиф Дискин, политолог, член Общественной палаты, доктор экономических наук. Программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.